имя Иисуса Христа. Мы вновь и вновь, приходя на это благословенное Тобою место, благодарим Тебя, склоняем наши головы пред немеркнущими глаголами славы. Боже, да явится сегодня обновленная милость Твоя, чтобы эти глаголы могли быть свойственны для нас, и мы могли переварить их. Позволь сегодня силой Духа Твоего Святого усвоить сии святые глаголы. Я благодарю Тебя за них, я преклоняюсь пред ними и славлю Тебя в этом поклонении, слышании Слова Твоего. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзаконие, 17 глава. Но я начну ее с 18 стиха 16 главы, который мы уже слышали на прошлом разборе Слова Божьего. Дело в том, что разделение глав было дано для облегчения чтения, но это не говорит о том, что те теологи, которые группировали и разграничивали главы и стихи, они сделали это по смыслу. Часто смысл резко обрывается, когда он должен был бы продолжаться. Именно так произошло между 16 и 17 главой. Она должна была бы начинаться с 18 стиха 16 главы. Здесь один смысл, и он тесно связан с первым стихом 17 главы. Мы тогда очень легонько прошли, просто прочитав место Священного Писания, и не углубились глубже. Сейчас я зачитаю 16 глава с 18 стиха. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтоб они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». Эти слова направлены не просто к общей массе народа израильского, а направлены именно к судьям и надзирателям, к определенным людям, которым будет дано в народе израильском вершить суды и отстаивать закон, стоять на правоте закона. Поэтому это не относится ко всему народу Божьему и в то же время относится, потому что каждому из нас в жизни приходится совершать суд. Почему Дух Святой оставил это в законе? Нужно ли это для Церкви Божией или же не нужно? Видите ли, все Слово Божие богодухновенно, и это очень нужно Церкви, так же, как нужно было и народу израильскому. Церковь ничем не отличается от народа израильского, потому что точно так же облечена в плоть и кровь. Плоть просто призвана все извращать и все превращать. Плоть очень легко и быстро увлекается дарами, подарками, родством. Она смотрит иногда на лицо великого человека и начинает заискивать перед ним, и начинает извращать суд. Иногда она смотрит на лицо родственника и ради родственника начинает извращать суд. Но Бог здесь хотел, чтобы его суд и его справедливость всегда торжествовали, чтобы человек, когда начинал судить, чтобы он смотрел на закон, но не смотрел на человека. Чтобы он не смотрел, кто это стоит пред ним, кто бы это ни был. Иисус это выразил такими словами. «Кто возлюбит более, жену, мать, отца или детей, более, нежели меня, недостоин меня?» То есть, обычно, когда вы судите, здесь нужно ставить на место не две стороны, какую вы больше любите, какая вам больше нравится. Вы ставите эти две истины, то есть два человека, перед истиной. И смотрите, если истина страдает, истина должна восторжествовать. И как бы ни был несимпатичным вам этот человек, но если правда оказывается на его стороне, истина должна восторжествовать, и он должен быть защищен. Конечно же, Бог знал, что это было и это будет всегда. Первая церковь не избежала этого искушения. И люди обращались, вместо того, чтобы обращаться к кому-то, из святых они обращались уже не к святым. Но Бог поставил среди народа своего и сказал, поставь себе надзирателей и судей, и не извращай закона, потому что они ослепляют глаза мудрых, подарки. Не бери даров от человека, которого тебе приходится судить, потому что он намеренно приносит в это время дар, зная, что ему придется прийти к тебе на суд. И Слово Божие говорит, подарки ослепляют глаза мудрых. Дух Святой сегодня весьма находится в таком состоянии переживания за свой народ, когда дело суда извращено. Никогда еще церковь не была в таком состоянии, в которое она впала сейчас. То есть это произошло давно, это произошло еще в Средневековье, когда церковь отступила, и закон стал извращаться уже в самой церкви, а не только в народе израильском. Но тем не менее, Бог произнес свое слово, и приведет ли, доведет ли Он его до полной правоты? Будет ли когда-нибудь, чтобы церковь восторжествовала настолько, чтобы ее слово оставалось непререкаемым законом, и чтобы она не брала подарки, чтобы она не смотрела на лица в лице своих вождей и помазанников, которые стоят впереди стада, потому что именно к ним обращается это слово. Но как же оно может влиять на каждого из нас в отдельности? Как я сказал, каждому из нас в отдельности приходится судить. Иногда мы видим, и мы можем независимо от стоящих впереди сделать правильный суд для себя, извлечь, и не становиться на сторону нечестия. Вы знаете, нечестие всегда вопит о несправедливости. Настоящая чистота никогда не будет вопить о несправедливости. Она просто, получив удар, смолкает. Она не может кричать о защите. Она просто идет к Богу и плачет тихо пред Ним. Если вы видели настоящую жертву, то сколько бы жертва ни кричала, но она никогда не будет кричать. Но именно здесь, в этом мире, плоть будет всегда кричать, как жертва, хотя она находится на стороне палача. Плоть всегда будет брать свое и кричать, что с ней несправедливо поступили. Я имею в виду, когда мы судимся сами с собою, когда совесть наша, данная нам Богом, ставит нас на суд и говорит: «Ты был неправ». И тогда мы идем к своим друзьям и начинаем им говорить. И они начинают нас оправдывать. И где-то глубоко внутри совесть говорит нам на основании Слова Божьего: «Ты слишком хитер. Ты так представил дело, но ты неправ». И мы кричим о несправедливости, мы как-то хочем заглушить совесть внутри себя. Видите ли, Бог поставил надзирателем в первую очередь в естестве христианина его совесть. И совесть начинает его судить. Вы скажете: но можно ли совести дать подарок? Можно ли как-то задарить ее? Иногда мы это делаем. Мы говорим: совесть неподкупна. Она не подкупна, но она может сгореть. Когда мы начинаем обольщать, самообольщенные люди, несмотря на то, что совесть их судит, самообольщение достигает таких пределов, где совесть перестает их судить. Они начинают убеждать самих себя и всех остальных, что они правы, хотя Слово Божие говорит обратное. Они находят в Слове Божьем, не извращая закон, это значит, в законе всегда можно найти слово, которое было бы приемлемо для меня. Я отбрасываю все то, что идет против меня, и собираю все то, что за меня, и начинаю оправдывать себя, что и все-таки я прав. Но Слово Божие говорит: не извращай закона. Не извращай закона. Это в первую очередь каждый из нас может это знать, как мы извращаем закон. Если Слово Божие говорит: это грех, и мы говорим себе: ну ничего страшного, я немножко взял, или я немножко сделал, или немножко солгал, ну что здесь такого, обстоятельства заставили меня. Господи, ты же знаешь, и мы думаем, что если это немножко, то мы не повинны, потому что мы думаем, если бы мы сделали что-то много, ну тогда другой вопрос, я готов поставить мою голову на эшафот и сказать: Господи, повинен смерти. Но если какая-то малость, то, Боже, ну не будешь ты же за эту малость кожу с меня спускать. И мы начинаем вот именно такими словами выражаться где-то внутри, быть может, не совсем, но мысль-то. Мы извращаем закон, забывая о том, что ничто, преданное мерзости и беззаконию, туда не войдет. Совесть должна быть чистой на основании закона. Совесть нас осуждает на основе полученных нами знаний. Не всегда совесть может быть правой. Вот почему сказано, чтобы если совесть осуждала нас на основании Слова Божия. Потому что совесть немощного судит его за овощи, то есть за мясо, и говорит: ешь одни овощи. Но совесть другого человека, более взрослого в духе, духовного человека, не судит за то, что он ест мясо. Поэтому мы должны понять, что Слово Божие выше совести. Иногда мы говорим: но внутри что-то осуждает меня. Когда показываешь человеку на Слово Божие, он говорит: но где-то глубоко внутри. Вы должны понять, если где-то глубоко внутри, а Слово Божие не осуждает, значит, не осуждает. Или если вас совесть не осуждает, а Слово Божие осуждает, то принимайте Слово Божие. Я неоднократно встречался с людьми, которых совесть не осуждает за сделанный поступок. И тогда я открывал им Слово Божие и говорил: для меня мало значит сегодня ваша совесть, Слово Божие говорит, это грех. Меня совесть не осуждает за баночку пива, говорят мне люди, за полстакана вина или за стакан вина, когда я ложусь спать после усталого трудового дня. Но Слово Божие осуждает, говорит: не упивайся вином, от которого бывает распутство. Распутство. От глотка вина будет распутство. Вы с глотком вина и пива вносите в свое тело распутство. Вы не знаете, когда это распутство покажет себя. Вы скажете: но у меня все нормально, у меня нет никакого распутства, никакого влечения к греху. Сатана прекрасно понимает. Он не будет запугивать вас. И все, что вы глотаете, оно садится на дно. Но потом в последний момент эти подводные лодки с ядерным вооружением, глотков пива и вина всплывут и потянут вас в такое распутство, и вы будете делать все, что они вам прикажут. Вот почему никогда не исходите из того только то, что внутри вас осуждает. Если Слово Божие, то есть совесть должна повиноваться Слову Божьему больше. И здесь говорится: не извращай закона, не по совести, а закона, смотри в Слово Божие. И правда ищи, дабы ты был жив и овладел землею. Видите, теперь здесь говорится об обладании земли. Если мы будем правильно судить себя по Слову Божию, у нас открываются возможности обладания землею. Земля – прообраз обетований Божьих, к которым мы все стремимся. И говорим: Боже, когда придет тот благословенный день и исполнятся Твои слова, Ты сказал, уходя и покидая нас, я пошлю вам Духа Утешителя, Духа Истины, да пребудет с вами вовек. И далее Он сказал: дела, которые я творю, верующий в Меня больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И теперь я глубоко верю, что у нас есть все возможности творить дела на этой земле больше, чем творил Иисус. Потому что мы обладаем гораздо большим вооружением, чем обладал Иисус. Иисус обладал силою Святого Духа, и Дух Святой был с Ним. Но Дух Святой мог представить в распоряжение Иисуса кровь тельцов и козлов. А кровью тельцов и козлов невозможно было уничтожать грехи, а только покрывать грехи. И нужна была кровь его личного агнца, чтобы уничтожить грех совершенно и стереть память о нем. И это оружие, которое было в самом Иисусе, еще не пришло в исходное положение, и он его не имел. Поэтому он глубоко томился, и он хотел не сесть огонь на землю, но не пришел час, он должен был умереть. Теперь, когда он умер, и Дух Святой взял смерть Иисуса и привнес ее в естество церкви, теперь она обладает этой смертью, оружием, которое называется крещение, учение о крещении. И если кто поймет, что это такое, то этим оружием он может не спровергнуть все и действительно творить дела более, нежели творил Иисус. Вот почему здесь сказано: правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею. Тогда ты овладеешь всеми обетованиями, которые во Христе Иисусе. Да и аминь. Это не будет исполняться по ту сторону времени. Бог исполнит все во времени для тех чад Божьих, которые будут поступать по правде Божией, по Слову Божьему, игнорируя, быть может, иногда свою неправильно наставленную совесть. Вы знаете, когда мне пришлось первый раз встречаться с совестью своею, неправильно наставленная совесть, она где-то не совсем понимает еще Бога. И она меня осуждала за те вещи, которые не грех, и не осуждала за те вещи, которые являются грехом. Я не понимал голоса Духа Святого до конца в свое время. И сатана-клеветник работал под моей совестью и обвинял меня там, где я был свободен. Он постоянно носил предо мною мои грехи. Постоянно они были предо мною. И он обвинял меня в них. И я все время думал: ну будет ли день, когда я избавлюсь от них? Я никогда не слышал проповеди полного избавления от греха. Я все время слышал: прости, прости и еще раз прости. Но просто так не будет за прости. Просто так склонил колени, помолился, не получишь. Надо еще поститься. А потом это тоже еще не просто, надо еще добродетель делать, и это не просто. Нужно еще какой-то подвиг совершить. Ну вот что-то сделать такое необыкновенное. И вот так как этого необыкновенного не было, сатана говорит: ну ничего, ты думаешь, так вот и прощен, вот и все. Нет. И не понимая, не сознавая Слово Божие, что во Христе Иисусе я получаю оправдание даром, и грех уничтожается совершенно, и что Бог его никогда не вспоминает, и что все эти грехи, стоящие предо мною, открыл не Дух Святой, а дьявол, а я думал: совесть, это Дух Святой, обличает меня в грехах. А Дух Святой совершенно этого не делает. Задача Духа Святого – утешать меня и говорить: грехи удалены, беззаконие удалено, как восток от запада. Бог никогда их не вспоминает. Я не могу тебе принести грехов. Дух Святой, приходя к согрешившему и кающемуся человеку, говорит: я оправдал тебя и омыл тебя. Я на тебя смотрю, как на Иисуса. У тебя нет никаких грехов. Когда я могу это обетование брать? Когда я ищу правды и только правды. Вы знаете, тогда человек, принявший правильно обетование Божие, не способен грешить. Повторяю, как мы узнаем, что мы действительно приняли? Есть очень много людей, которые провозглашают: я свободна от грехов или свободен от грехов. Но вы смотрите, они языком говорят одно, а делом делают совершенно другое. Они тут же способны грешить. Почему? Да потому что они незаконно присваивают себе освобождение. Они не ищут правды и только правды. И поэтому, но берут обетование, пытаются взять. И чем больше они кричат: я свободен. Зачем мне кричать: я свободен, если я свободен? Обычно, чем больше человек кричит: я свободен, это говорит о том, что он не свободен. Когда он свободен, он не кричит об этом, а славит Бога, поет и наслаждается. И говорит еще о чем-то другом, о более возвышенном, то, что уже есть в этой свободе. Он не о свободе говорит, а о том, что находится в этой свободе. В этой свободе, в законе Духа Жизни, закон свободы, находятся все обетования и обетованная земля. И он начинает говорить о высоких обетованиях Божьих, о которых говорят в свободе. Песни его начинают иметь другой оттенок. То есть слова те же, но уже смысл и чувство совершенно другое. Как я сказал, есть люди поют: на небе мой отцовский дом, подбородок вытянутый, лицо мрачное, и он видит пред собой просто труп и больше ничего. И поет это трупу, поет, и вот, ну вот, встретимся с тобою, там мы скоро встретимся, а сам не хочет туда идти. У него еще много незаконченных дел, он лжет самому себе: да, мы встретимся с тобою за той рекою, не понимая ничего об этой реке. Ну, река смерти, что хочешь, вот сейчас умереть и встретиться с ним. Да нет, это просто, ну, это безвыходное положение, придется встречаться, да и все. Но не потому, что вот, если уж открыто говорит: я хочу вот умереть. Павел сказал: желаю разрешиться и быть с Господом. Он действительно хотел умереть, но сказал: лучше оставаться для вас, и я останусь. Он настолько был близок с Богом, что для него жизнь на земле не обладала ценностью той, как общение с Богом. Оно обладало ценностью лишь только в том, что это было угодно Богу, и Бог хотел. Он не потому хотел уйти и разлучиться с телом, что он уже утомился, устал и изнемог, и дальше не может тащить эту лямку. Но он сказал: я течение совершил и веру сохранил. И теперь желаю разлучиться и быть с Господом, потому что все, что Слово Божие сказало обо мне, я сделал. Могут ли эти люди сказать: я исполнил волю Божию? Вот почему здесь говорится: дабы ты владел землею. Это одно из обладаний земли, одно из обетований для наследия Божия, как обладать землею. Далее мы уже обратили внимание: не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Мы уже говорили об этом, мы могли это с удовольствием уничтожить и сделать, как Господь сказал. Но вот первый стих 17 главы говорит: не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Теперь вы видите, как они тесно связаны. Когда ты все это сделаешь и истребишь все, и соорудишь жертвенник Господу Богу твоему, то какая польза, что ты разрушил жертвенные памятные столбы, ты убрал языческие суеверия, ты боролся с традициями, ты убрал, победил все, но приносишь в жертву хромое и слепое. И тогда Бог жалуется через пророка, говорит: принеси это князю твоему. Он сказал: проклят тот человек, у которого в стаде есть неиспорченный самец, а он приносит в жертву хромое и слепое, говоря: ну все равно его убивать, а это, ну, хороший вол. Ну на нем еще можно пахать, да пусть пойдет вот с бельмом. Все равно он не видит борозды хорошо, а этот хорошо борозду видит. Он говорит: поднеси это князю своему с бельмом вот этого вола. Чего ты мне преподносишь? То есть вот когда человек доходит, человеческой природе свойственно где-то говорить: ну, трапеза Господня не стоит уважения. То есть, ну, туда все сойдет. А Бог хотел самое первое и самое лучшее. Но вот здесь извращенная природа человека наконец показывает себя, иначе бы Бог не писал нам это, не приносив жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое. Это мерзость для Господа Бога твоего. Имеется в виду, когда у тебя есть здоровое и хорошее, не приноси в жертву худого. Ну как мы можем это в буквальном смысле? Кому это относится? Конечно, это относится к пастору церкви, это относится буквально к регенту, это относится к харистам, это относится к каждому отдельному человеку. В каком бы виде вы ни приносили, для меня на служение выставлять только лучшее. Не все подряд и не все те, которые желают вот что-то здесь вот выступать, а только самое-самое лучшее. И, конечно, признаюсь, это не всегда получается. То есть не потому не получается, не потому, что я малодушествую. Иногда мне приходится просто молиться и ожидать. И вы сами свидетели, не всегда здесь лучшее выступает. Но, тем не менее, мы молимся, чтобы оно было лучшим, и ожидаю. Я ожидаю, если сроки уходят, и личность не меняется, то приходится ограничивать. Но это также в каждом человеке. Каждый человек служит Богу. Каждый человек обладает жертвой, когда он становится на молитву, когда он начинает петь. Как он поет? Что он делает? На аудиторию работает? Или это действительно хвала, вырываемая изнутри? Эта молитва на аудиторию работает, или же она оттуда, из глубин? Человек разговаривает с Богом. Мы всегда должны проверять мотивацию наших молитв, нашего служения пред Богом. Я иду и отдаю десятину, или иду и творю благотворительность. Откуда мотивация? Что она дает? Вы знаете, что душа человека сентиментальна сама по себе. И она наслаждается, когда делает какую-то добродетель. Но когда вы делаете добродетель для Бога, то душа не должна пользоваться там ничем. Она не должна даже там чувствовать своего удовлетворения. Правильный добродетель, душа будет противиться законной добродетели. Потому что в законной добродетели, когда вы творите ее по Писанию, душа не будет пользоваться ничем. Поэтому нужно всегда проверить эту мотивацию и молиться: «Господи, покажи мне». Вот почему нужно приносить в храм Божий, когда, ну, никто не знает, сколько вы принесли, каковы ваши доходы, вы отдаете, и дальше вы не знаете, что же теперь делается, вот лично с моими средствами, потому что он не смешивается с общими средствами, а потом из этих общих средств берется и делается какое-то дело. Теперь попробуйте растворить и сказать: где же там мое? Где вы можете оттуда получить? Другое дело, когда мы лично договорились вдвоем, втроем, сбросились, и вот помогли, пришли, вот тебе сестра или вот тебе брат, отослали. А потом приходят благодарственные письма, конкретно, посмотрите, вот знаете, вот мы живем, это, ну, Бог просто вас туда вот послал ради нас. И вы там только потому, вот, ой, мы здесь так благодарим Бога, и мы, наша душа в это время, и мы тогда еще готовы. Но пусть только приедет этот человек сюда, и пусть он не придет в наше собрание. Мы не посмотрим в его сторону. Я помню, как одни мне жаловались. Мы, говорит, просто, чисто случайно пришли в ваше собрание, и наши спонсоры нам сказали: пусть они вам помогают теперь. А до этого, говорит, они, ну, нам слали все и все, и здесь так хорошо. Но мы им сказали: да мы не собираемся там быть членами, мы просто пошли, туда просто так не ходят. Вы уже не того духа набрались. Да нет, мы ничего, нет, они просто сами их выбросили, выкинули. Идите, мы с вами ничего не хотим иметь. Мы говорили вам: туда ни шагу, ни ногой. Вот вам и добродетель. То есть добродетелью не нужно покупать человека. Дайте и забудьте. Дайте и не покупайте человека за добродетель, чтобы он был вашим рабом. Хорошо, я буду читать дальше. Я верю, что Дух Святой пройдет более глубоко наше естество, если мы позволим ему пройти, покажет нам, что такое жертва без порока, молитва без порока, словословие без порока, правым прилично словословить Бога, правым. Когда вы правды ищете, тогда прилично словословить. Но если правды человек не ищет, поднимает руки, закрывает глаза: «Аллилуйя, звезда моя», это неправда. Придет день, когда Бог осветит все это и покажет. И это не произойдет вдруг как-то внезапно. Да, это произойдет здесь на земле, этот человек здесь на земле увидит, что он был неправ. Стих 2, 17 глава. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам и поклониться им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел. И тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя. Вот эти слова еще не утратили своей силы, они остаются сильными и по сей день. Только в Новом Завете они звучат приблизительно так. Смотри, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда многим. То есть апостол Павел повелевал горький корень вырывать, отлучать, предавать заклятию. То есть, когда вы человека отлучаете, это есть заклятие. Отлученный от тела, наказанный, он находится вне стана под проказою. Это есть проклятие, он находится там. Но кого туда нужно посылать и как это нужно делать? И здесь написано, все общество должно побить его камнями. В буквальном смысле все общество просто должно сказать аминь, все общество просто должно согласиться. Народа Божьего. Апостол Павел говорит, я отсутствую телом, но присутствую духом. Со духом вашим уже решил, сделавшего такое дело, предать вознемождение сатане, дабы дух спасен был. Он это сделал, он сказал это, и церковь повторила за Павлом аминь. И они извергли этого человека до тех пор, пока этот человек не оставил жены отца своего, не возвратился. И тогда тот же Павел, не церковь сама, тот же Павел сказал, нам небезызвестны умыслы дьявола, и чтобы сатана не сделал нам ущерба, примите его. И церковь опять сказала, аминь. Здесь говорится о Боге. Кто такой Бог? Здесь говорится, если найдется кто-то среди тебя, мужчина или женщина, и это зло будет какое, что он пойдет иным богам, станет служить, воинству небесному, солнцу или луне. Чему бы ни служил человек, что такое служение идолам? Это то, что мы почитаем священным. Часто традиция становится священным для нас. Мы говорим, нет, у меня есть Бог. Но эти люди, которые поклонялись солнцу, луне и звездам, они продолжали поклоняться также и Богу, Израилеву. Это были израильтяне, которые увлекались и начинали думать, что вот это за этими звездами стоит божок какой-то, а потом за ними, за всеми стоит великий Бог. Бог хотел показать, что божков вообще не существует, что идол в мире ничто, что солнце, луна и все планеты – это им сотворенные вещества, вещественные, но им сотворенные – это его творчество. И творчество никогда не должно заменять Творца. И Бог сказал, если вы замените Творца творчеством, такого человека предавать смерти. Как это будет в церкви происходить? Если личность заменяется действием Духа Святого, такого человека предавать смерти. Церковь не предает, но Слово Божие предает таких людей смерти, и они умрут смертью необрезанных. Если они начинают двигаться и болезненно желать именно духовных проявлений, а не Духа Святого. Я желаю Духа Святого. Когда Дух Святой со мною, тогда Он произведет свое действие тогда, когда Он хочет и как Он хочет. Мы не можем производить духовные действия по своему произволу, потому что все дары Духа Святого так и называются дары Духа Святого. Они не являются дарами церкви, они являются дарами Духа Святого, и церковь не может ими управлять. Ими управляет Дух Святой. Достаточно принять Дух Святой, мы принимаем Дух Святой, и тогда Он начинает по своему усмотрению действовать своими дарами там, где Он хочет, как Он хочет и когда хочет. Мы только должны делать все по Слову, а Дух Святой будет следовать за нами. Мы идем за Ним по Слову, а Он будет действием следовать за нами. То есть знамения будут следовать за нами, а личность должна идти впереди. Когда этого не происходит, многие служения, обанкротившись, и почти умерев, желают не столько личности, сколько этого действия. Боже, Боже, и поздний дождь они считают, когда у них происходит движение, и вот они под этим движением могут показать какое-то чудо и призвать людей к покаянию. К как я уже говорил, поздний дождь не дан для того, чтобы люди каялись. Это не цель позднего дождя. Это ранний дождь дан для того, чтобы люди каялись. Поздний дождь дан для одной цели, чтобы созрел уже плод, который вот-вот должен созреть. Он зеленый, у него не хватает силы, и тогда Бог посылает дождь для созревания плода. Но в это время приходят в силу и некоторые зародыши, которые не разовьются до конца, потому что не будет времени им развиться. Поздний дождь, повторяю, дан с одной единственной целью, чтобы плод созрел. Уже тот плод, который испытал на себе ранний дождь. Вы скажете, когда же был ранний дождь? Запомните, в жизни каждого человека есть ранний и поздний дождь. Еще раз повторяю, не думайте, что это принадлежит, в общем, только церкви. Да, последнее движение общего тела церкви, массы христиан, действительно испытывает сегодня на себе поздний дождь. Но посмотрите, многие ли сегодня вожди смотрят на поздний дождь по Писанию? Для них поздний дождь – это миссионерская нива. Лишь для немногих, и очень немногих, это созревание плода. Привести в силу плод, чтобы он созрел, потому что Бог желает пользоваться плодом. И плод – это не созревшие души, то есть это не души, пришедшие к Богу. Плод Духа – это характер, измененный характер христианина. Характер христианина тогда становится измененным, когда Бог становится Богом, когда все идолы уничтожаются. Когда вы не служите воинству небесному, под воинством небесным я не имею сейчас в буквальном смысле звезды, которым поклонялись. Когда Бог дает нам свои дары, это воинство небесное, и дары заменяют дарителя. Это настолько опасно. Это настолько опасно, церковь. Церковь даже не думает, это не опасно. О Боже, слава имени Твоему святому. И она болезненно желает еще больше этих даров, забывая, что проявления духовные никогда не приходят только от Бога, что дьявол выпустил целую армию демонов в виде ангела света, которые принимают вид то религиозной философии, то исцелительной силы, то силы изгнания и власти, то силы какого-то учительства, и все это со сверхъестественными проявлениями. И если человек не идет по слову и не ищет правды, он начинает вот болезненно желать этих проявлений. Слово Божие говорит, выведи того мужчину или женщину. Пусть покажет такого мужчину или женщину. И побейте их камнями до смерти. Все общество пусть скажет аминь. Когда люди думают, я действительно сегодня вижу, что очень многие служения вышли уже именно на эту арену. Есть еще застоявшиеся, которые все еще продолжают держаться традицией. Я уже говорил, традиции, мы можем уничтожить столбы, мы можем все разрушить, и вдруг опять поклонение идолам возникает. Видите, Слово Божье вдруг опять напоминает, мы прошли уже это, и вдруг Дух Святой опять напоминает об этом. Кажется, мы разрушили традиции, ложные предания. Сколько сегодня харизматических движений, которые вышли действительно из мертвого состояния. И что же они приобрели? В жертву полетело все подряд. Хоры везде были разрушены. Вы не увидите харизматического служения с прекрасным хором, потому что с ним надо хорошо поработать. А там не нужно работать. Выставил группу людей, и пусть они гоняют один куплет полчаса, час, пока нервы все придут расстроиться, и они назовут это проявлением Духа Святого. А это не проявление Духа Святого. Дух Святой никогда не идет. Он настолько многозначен и многогранен, что никогда не согласится, чтобы гоняли один куплет. Они же говорят, но ведь ангелы в небесах все время говорят «Свят, свят Господь Саваоф». Ведь кричали велика Артемида Ефесская. Почему мы не можем кричать больше, чем они кричали? Но посмотрите, в храме 3000 голосов, и играющие, и поющие были как один голос. Вы понимаете, что человеческими возможностями, какой бы человек ни был одаренный, невозможно стоять регенту, регентовать 3000 голосов, играющих и поющих, чтобы они были как один голос. Здесь нужно помазание Духа Святого. И именно на это помазание пришло облако, и все священники с трубами свалились, не могли стоять. Слава Божия пришла. И там уже никто не разбирал, куда они падают, навзничь, на бок или на лицо. И не подыскивали места. Вот здесь написано, упадет навзничь и не станет. Почему не падает навзничь? Ну, если тебя ударит в лоб, ты упадешь навзничь. Если в затылок, упадешь лицом вниз. Обрати в Священном Писании, откуда идет источник силы. Если Бог заговорил с Иоанном, и он услышал голос сзади, то он упал вниз. А если источник силы идет обратный, Если он отсюда бы заговорил, то он упал бы навзничь. И там не говорится о буквальном падении. Там говорится в духовном смысле, что нечестивец вот так вот упадет и не встанет. Речь не идет о физическом падении, а здесь просто реакция тела на силу Святого Духа, реакция тела на силу духа заблуждения. И дух заблуждения точно так подходит, и человек также не выдерживает, наша плоть не способна выдерживать духовного проявления, будь то демонического содержания или небесного содержания Духа Святого, и того, и другого. Нельзя все отрицать, и нельзя все принимать. Я хочу, чтобы мы остановились на этом месте. Это очень важно сегодня для нас. Хотя я повторяю в проповедях, даритель, жених, не столько его действия, сколько он сам, не столько его дары, сколько он сам. Я люблю дары Духа Святого только потому, что люблю его. И искренне скажу, что мое желание больше к Духу Святому. Я знаю, что он, все станет на свои места. Вы знаете, все проблемы уйдут. И люди иногда, не понимая, не зная, Господи, дай это или дай то. А ему нужно искать только общение с личностью и больше ничего. Ищите общение с ним, познавайте его. И когда человек соприкасается с ним, все становится на свои места. Дух Святой производит такие дары тогда, и именно в то время, в которое он хочет произвести. И у вас появляется терпение и долготерпение. И вас невозможно тогда увлечь никакой философией. Почему? Да потому что он стал вам настолько дорог. Вас не увлекут. Вот сила Божья действовала. Вот были видения пророчества. Аж мертвые воскресали. Вы знаете, сколько сегодня святых басен? Сколько сегодня святых басен? Воскресали мертвые, никаких мертвых там не воскресало. Мы настолько легко доверяемся. Я там сделал то, или я сделал то, и люди верят. Но сама суть не в том. Смотрите на самого человека, что он делает среди вас сейчас. Воскрешающий мертвых на стороне будет воскрешать и среди вас. Исцеляющий на стороне будет исцелять и среди вас. Помазанный на стороне будет помазан и среди вас. Он всегда помазан. Иисус, где бы ни появлялся, его помазание всегда проявляло себя. Все равно проявляло. Кто прикоснулся ко мне, все равно помазание проявит себя. Все равно Дух Святой скажет этой женщине, к одежде его прикоснись и будешь здорова. Бог находит людей, которым говорит, даже при всеобщем отрицании помазанника Господня, Дух Святой скажет настоящим жаждущим. Кто истинно жаждет, он скажет, подойди к нему и прикоснись к нему. Подойди и посмотри, пойди и сам убедись. Здесь, конечно, сказано о смерти. Не всегда наказание бывает смертное. И в Израиле не все наказания были смертны, но это наказание было достойно смерти. Сегодня оно тоже достойно смерти. Служения, которые скатились на духовные проявления и заменили их личностью, то есть они верят в личность, но личность стала второстепенной, это служение, которое обрекло себя на смерть. Они начнут, быть может, более увеличиваться, успех людей, тем более, если вы туда еще прибавите рок-музыку, то тогда вообще туда просто массы молодежи пойдут. Им не надо изменяться, их низкие инстинкты найдут свое выражение там. И, как я говорил, самая опасная вещь, что вожди этих движений являются заразной бациллой. Люди, соприкасающиеся с ними, впадают в грех, а они сами не впадают. Потому что бацилла, находясь в человеке, это не действующая микробная палочка в нем. Но все, кто с ним соприкасается, заболевают этой болезнью. В духе это точно так же. Один под этот рог начинает пророчествовать, осанну петь и хвалить. А другой говорит, я не знаю, что мне хочется делать во время этого рока. Я не знаю, что мне хочется сделать. Однажды социологи, советские социологи, сделали исследование в одном институте, взяли группу студентов и обязали их 2 часа слушать рок-музыку. А потом через 2 часа группа психологов, исследователей делала опрос, что вы желаете сейчас и что вы чувствуете. Все они желали низких извращений сексуальных. И все не желали куда-то бежать, что-то ломать, что-то крушить, вплоть до садизма. Потом им прокручивали в течение 2 часов этим же людям через неделю классическую музыку, от которой вначале они чуть ли не умирали, чуть ли не засыпали, говорили, как можно слушать, ну что это за... Вообще, кто ее слушает? Это, ну... Но тем не менее, эта музыка начала свою работу. Когда прошло 2 часа, их спросили, что вы чувствуете? почти все 100% сказали, у нас встал вопрос, куда мы идем, зачем мы существуем вообще и что будет после нас. И появилось желание творить что-то доброе и хорошее. К стыду церкви, к стыду беснующихся харизматов с этой музыкой демонической. Кто бы ни были, харизматы или не харизматы, но если в служении церкви есть рок, то это безумие. Если атеисты пришли к выводу, и они не хотели, чтобы их люди, чтобы атеизм, ну быстро, и они пытались как-то сохранить общество, показать ему, что это вред, но общество все равно не понимало. Но больно, когда христиане не понимают. И когда движение Духа Святого занимается рок-музыкой и говорят, это Дух Святой. Я уже говорил, это есть знаменитое выражение, это не одного, это президент масонов. Он сказал, многократное повторение одной и той же фразы раскрывает действие для нашего князя. Душа распахивает двери, и нервная система готова принимать его. И каким бы ни было это слово, свят Господь Саваоф, свят Господь Саваоф, не имеет значения. Но если вы будете повторять эту одну фразу полчаса, да еще под рок-музыку, то вы готовы для действия духов заблуждения. И, конечно же, придя к вам, они не принесут вам желание секса сразу. Для некоторых, возможно, это и принесут. Но сатана попытается таких людей сделать бациллами, сделать своими посредниками, медиумами, которые будут передавать дальше это движение, чтобы нарастить, чтобы побольше людей захватить. Поэтому он не будет убивать их сразу. Бациллы – это замедленная смерть. У вас все равно в наличии это. Поэтому здесь говорится, это идол. Бог не хочет, чтобы мы поклонялись даже небесному, но не ему. Он хочет, чтобы мы поклонялись ему, а не небесному воинству. Ангелы запрещали поклонение себе. Они поднимали людей и говорили, не поклоняйся мне, Богу поклонись, я сам поклоняюсь ему, я твой слуга. Кому ты поклоняешься? Слуге поклоняешься? Святые не знают, что когда они получат новые тела, их тела будут славнее, величественнее, могущественнее архангела Михаила. Любой святой тело Христово будет величественнее, славнее и могущественнее Михаила и Гавриила вместе взятых, архангелов. Потому что несут служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Ну, конечно, в этом теле, когда вдруг Бог показывает нам видение, и ангел Божий, посланец, что-то говорит к нам, и мы чувствуем сверхъестественное существо, излучаемое природу Бога. Тело наше сотрясается, мы падаем, как мертвые. И ему надо прикоснуться и укрепить наше тело. И Даниил, Господин, благодарю тебя, ты укрепил, я могу говорить. А иначе слова не идут, человек начинает умирать. И, конечно, хочется такому ангелу поклониться и назвать его Господином. А он говорит, я твой слуга, Богу поклонись. Я не господин твой, я слуга, я служу тебе, я послан служить тебе. Я послан охранять тебя на всех путях твоих. Дух Святой сегодня беспокоен состоянием святых. Немногие святые будут спасены, я не говорю уже об утренней звезде. Сегодня все протестантские церкви заполненные. Сегодня все католические православные храмы заполненные. И из этих заполненных будут немного-немного спасенных, а из тех спасенных очень немного будет людей, взявших утреннюю звезду. Еще раз напоминаю слова самого Иисуса, сказанные Петру, который сказал, Господи, неужели мало спасающихся? Он сказал, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут и не возмогут. Видите, многие не смогут, они поищут. Почему не возмогут? Да потому что потеряют во времени, им дана была возможность искать. А они потратили это время, не сказали, еще успеем. Они малодушествовали, когда открывается истина Божья, не малодушествуйте. Какую бы бурю ни встречали на своем пути, какую бы цену ни приходилось платить, как только вы знаете, что это Господь и это истина, поднимайте ее на знамя и говорите, что с вами сотворил Господь. Немедленно используйте ее. Иначе, как только срок пройдет, вы не сможете уже воспользоваться истиной, которую вам Бог дал. Не думайте, что вы ее получили, вы ее поняли, и вы воспользуетесь ей тогда, когда захотите. Получили, начинайте пользоваться ею. Начинайте говорить, что я изменил мои решения, что теперь я поклоняюсь то, что сжигал, и то, что проклинал. А то, чему поклонялся, это сжигаю. Рука свидетелей. Те люди, которые видят это, но не имеют права этого делать. Но они должны прийти и сказать тому, кто имеет право сделать, тот, кто имеет право провозгласить суд Божий. Сказать, я видела то-то и то-то, то-то и то-то. И после этого вы спокойны. Если вы слышали голос такого проклятия или заклятия, и не пришли и не сказали пастору церкви, находясь в церкви, значит, вы понесете это же проклятие с этим человеком. Вы скажете, я не хочу быть переносчиком в своем народе. Но если вы слышали голос заклятия, вы должны немедленно пойти и объявить. Не объявлять это кому-то, но прийти и сказать мне. И тогда вы свободны. Тогда все лежит на мне, ответственность лежит на мне. Какие решения мне принять относительно этого человека? Возможно, я молюсь о нем и ожидаю его. Возможно, он находится на особой заметке, я молюсь, Дух Святой. Еще немного, быть может, покаяться. Еще немного, еще немного. Иногда со стороны кажется, что я слеп и не вижу некоторых вещей. Но я их вижу и глубоко скорблю и томлюсь. И потом, наконец, приходит предел. Предел. И тогда рука свидетелей должна быть так же. Они должны, то есть, в первую очередь сказать «Аминь». Теперь я читаю дальше. Это та же мысль, продолжающаяся мысль. Стих 8. Эта глава говорит об особой чистоте церкви. Эта глава говорит об особой ревности Духа Святого в народе своем. Он хочет, чтобы тело его было чистым. Он ревнует по чистоте. Это не просто каприз какой-то справедливости Божией, что я должен оказаться справедливым. Нет. Это просто ревность его по храму его сжигает его. И он хочет, чтобы там ничего не было. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями. Вы часто видите, подходят люди, избившие друг друга. Как ко мне один брат обратился, отлучите этого человека, он ваш член, он нанес мне 17 ударов в бок, 2 в лоб и там 3 в грудь. Посчитал точно и через 3 дня сообщил мне, заплатите мне за это. Вот такую-то сумму, если нет, я, значит, подам в суд, если вы мне не заплатите издержки за эти удары. Я сказал, я не представляю здесь криминал, чтобы ты обращался ко мне, есть судебные инстанции, иди туда и обращайся. Но он возмущался, значит, тогда переводчика дайте мне. Не переводчика я тебе не дам, потому что, повторяю, у нас есть судебные инстанции, которые имеют переводчиков. Это было, то есть, незаконно, то есть, побоями между побоями. Я просто привожу пример. Есть разные люди, оскорбят друг друга, потом приходят, он на меня так сказал, а он на меня так сказал. И вот когда здесь сложно рассудить, что Слово Божие советует? Когда между судом и судом, побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. Я верю, что многие вопросы вы решаете сами. Как-то не сошлись мнением, оскорбили друг друга, потом пришли и сказали друг другу, прости, сестра, или прости, брат, или муж к жене обратился, либо жена к мужу, и нет надобности приходить. Но иногда бывает проблема. Никак непонятно. Тот считает себя правым, обиженным, тот себя считает жертвой, тот себя считает жертвой. Оба друг друга оскорбили. Что делать в данном случае? Пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни. И спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим или судьи, тот должен умереть, и так истреби зло от Израиля. И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Вы знаете, сегодня этой дерзости вполне предостаточно. Сегодня достаточно только священнику что-то сделать. Как эти люди моментально начинают угрожать тебе то судом, то еще чем-то. То судом человеческим, то судами Божьими, то еще чем-то. Но здесь говорится, если вы приходите к судье, к священнику, то вы должны принять от него, скажет, вот ты виноват, а ты прав. Или скажет, вы оба виноваты, вам обеим надо каяться. Иногда я вижу, что разбирать теперь, кто прав больше, кто меньше, они настолько оба оскорбили друг друга, что оба поровну виноваты, но каждому кажется, что нет, объем его вот оскорбления гораздо хуже, чем мой. И они начинают с того, кто первый же начал. Я ему сказала вот так, а он мне ответил вот так, а тогда я ему вот так, а потом уже только началось рукоприкладство, потом уже начали считать удары. Вначале это были только слова. На том месте, которое изберет Господь Бог. Вы видите, мы снова встречаемся с божественным порядком. У Бога есть свой порядок. Тогда приди к священнику, который будет в те дни, или к судье, который будет в те дни, и как они скажут тебе, и как рассудят, так и поступи. Я верю, что Церковь Божия будет встречаться с этой трудностью и встречается. То есть, будучи несовершенными, иногда пойманными в сети дьявола, мы, не желая оскорбить друг друга, можем оскорблять. Оскорбить словом, оскорбить поступком, не заметить человека, стать как-то у него на пути, не зная, что вы перерезали ему путь, совершенно не подразумевая, что вы сделали ему плохо, не думая об этом, то мы должны тут же прийти и извиниться. Но если мы, не извиняясь, начинаем оскорблять друг друга, мы приходим к священнику. Этот священник, Слово Божие, имеет в виду сегодня пастора церкви. Вы приходите к нему и говорите: я знаю, ко мне приходят некоторые члены церкви, благословенные, говорят: брат Аркадий, как вы скажете, так и будет. Вот так и поступлю. И я вижу эту искренность. И они так и поступают, точно так, как я им говорю. Некоторые же говорят: я сделаю, как вы скажете. И тут же, отойдя от меня, он неправильно сказал. Что это он сказал? Так почему он так сказал? Потому что они пришли, и у них было, что я скажу именно вот так, как Нейман сказал: он должен выйти и возложить руку на мое больное место. А он слугу мне выслал. И он возмутился. Конечно, есть и такие. И те благословенные, и те благословенные. Но все-таки те, которые не послушаются, написано, они умрут. Бог в этом случае остается не жестоким, а справедливым Богом. Отвергая его священника, мы отвергаем его. Мы не священника отвергли, мы отвергли Бога. Нам показалось, что Бог неправильного судью поставил, что он такой же человек, как и я, что он просто не может войти в мое состояние и не понимает меня. Но Бог понимает. Мы начинаем медленно и верно умирать, когда мы начинаем противиться священнику, помазаннику Божию. Мы должны поступить так, как он скажет. И когда такой человек, который начнет дерзить, не соглашаться с этим приговором этого суда, такого человека написано: истреби. Должно предать смерти. То есть тогда такой человек идет на отлучение. Его отлучают от церкви, и тогда весь народ с ним не имеет ничего общего. Теперь далее читаю, стих 14. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и постелишься на ней, и скажешь: поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то постав над собою царя, которого изберет Господь Бог твой, и среди братьев твоих постав над собою царя. Не можешь подставить над собою царем иноземца, который не брат тебе. Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его над братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пробыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Теперь мы встречаемся еще с одной частью в народе израильском и в Церкви Божией также. Как ни странно, когда ты овладеешь землею, и уже земля будет твоей, обетование будет в твоих руках, тогда поставь над собою царя, но только того, которого Бог изберет. Ты не можешь сам избирать себе царя. Поставь того, которого изберет Бог. Слово «поставь» — это «признай», человека, которого отметил Бог своим помазанием, своей мудростью. Я повторяю, иногда мы склонны бегать за человеком, который производит какие-то чудеса. Но начните говорить с этим человеком об учении и об мудрости Божией, и у него ничего нет. Кроме только того, как он будет рассказывать, вот как бесы кричали, и вот как они разговаривали, и я им говорил то, они мне отвечали вот это. Они не будут при встрече с вами рассказывать об учении, о Слове Божьем, о принципах жизни, о глубинах Божьих. Они будут рассказывать вам об исцелениях, об изгнании бесов, вот о действиях будут рассказывать. Но это не есть помазанник. Помазанник – это тот, который начнет вас учить, у которого будет мудрость, который даст вам основание, который начнет говорить вам, и вы увидите свет на вашем пути, вы увидите ваши кривизны. Вдруг вы увидели, что вы, в общем-то, не настолько святы, и вдруг вы увидите, что и уста ваши нечистые оказались. Когда пророк попал в присутствие Божие, попадая в присутствие помазанника, вы практически попадаете в присутствие Божие. У Бога нет другого пути. Это его божественный порядок, это он так сделал. Он так хотел, чтобы мы ощутили себя в присутствии Бога тогда, когда мы попадаем в присутствие его помазанника. Я знаю, некоторые люди чувствуют его присутствие, знают, и они начинают надмиваться своим умом и не признают больше помазанников Господних, становясь сами якобы такими помазанниками, не зная Слово Божие и не имея способности данной от Бога различать и вести за собою. Забывая, что Бог вам дал некоторый опыт по своей великой милости, но все-таки увидеть себя полностью и разделаться со своей душой вы можете только в порядке Божьем, на том месте, которое Бог избрал. И когда ты поставишь его над собою, то есть ты должен его признать, ты должен сказать, Господи, я признаю его. То есть ты должен увидеть по Писанию, да, это он. Когда Христос встретился, то о нем сразу заговорили. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи очень хорошо говорили. Они были красноречивыми людьми. Они, быть может, заканчивали специальные школы по ораторскому искусству. Но тем не менее, когда Иисус начинал говорить, он был превосходный оратор, но он не заканчивал никаких школ, знал Писание, не учившись. Его трактовки были не того теологического содержания, они несли на себе ту теологию и тот отпечаток, который все они изучили. Они говорили, как он знает Писание, не учившись. То есть он мог сопоставлять это все, тоже будет происходить и с вами. А между тем находили, что они были с Иисусом. То есть настоящее помазание будет отличаться, что вы в присутствии такого помазанника увидите ваши кривизны, увидите ваши неправильные пути, ваши неправильные выражения, ваши неправильные исповедания. И то, что было для вас божественным, вдруг станет не таким божественным, как вы думали. Оказывается, это не был Бог, это был дух заблуждения, который убедил вас в этом. И вы это увидите по слову. И, конечно же, сатана всегда попытается не допустить людей к Иисусу. Он скажет, он ничего не говорит, он только обманывает народ. И если бесов изгоняет, тот обязательно силой князя бесовского Вельзеула. Уходит, так уходит, потому что там особые колдовские чары. Но здесь Бог говорит о царе, и этим царем является опять-таки помазанник Божий. Он священник, он царь и он пророк. Здесь нет три отдельных лица. В одном лице в Иисусе соединилось все. Иисус был пророком, Иисус был священником и вождем, царем. Церковь Божия точно испытывает эту же структуру. Христос оставил своих наместников с Духом Святым. Он сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Следовательно, помазанник Божий, пастор, должен быть пророком, священником и царем. Он должен пророчествовать, священнодействовать и управлять. Царь, судья, у него все это должно быть, все это должно быть в наличии у него. Вы встречаетесь с людьми, священнодействовать не могут. Разносить чашу, крестить они могут, учить они не могут. Недавно один брат мне говорит, приехал к нам архиепископ в Германию. Там большой съезд собрался. Он не говорил проповеди, он сказал приветственное слово и говорит ему, а что им еще надо? Я выйду, говорит, с умным лицом, скажу приветственное слово, уйду и сяду. Я даже не удостою их проповеди. И все, и я останусь на высоте. Нету проповеди. А если будет говорить проповедь, то сразу все увидят. Нету. Встанет рядовой брат и начнет говорить проповедь в силе Святого Духа. И он сразу перекроет этого архиепископа с его приветственным словом. А чтоб не говорить проповедь, он говорит приветственное слово. Скоро они все начнут читать с листа свои молитвы и свои проповеди. Я видел этих президентов, великих президентов, читающих с листа проповеди, не свои, конечно, проповеди помазанников Господних, которых они поливают грязью, немного извратят, перекроют и думают, никто не узнает, что это Хонда. Мы крылья ей поменяем, поставим Ниссана. И пусть догадаются эти японцы. Ничего не сделает. Точно так поступает. Мы, говорит, немножко оттуда, немножко отсюда и вперед. Никто ничего не узнает. Это уже мы. Это мы уже индивидуальное что-то представили вам. Нет, когда царь станет и Бог его поставит, то Бог сказал, вот что для царя должно быть. Конечно, первый царь израильский нарушил буквально все. Почему Бог предостерегал? Соломон умножил себе коней, написано, коней доставляли ему из Египта. То есть Бог говорил, не возвращайся этим путем. Бог не хотел, чтобы коней из Египта доставляли, потому что он всех коней потопил в Египте. Вы знаете, что у Израиля не было ни одной лошади. Что когда они вышли, то все кони погибли, вся египетская армия с колесницами и с конями сошла. Конь – это символ войны. Это значит, чтобы мы не уповали на другую силу. Египет обладает силой, Египет – это душа. У души есть своя сила, свое оружие, своя теология, как вести войну с дьяволом, как вести войну с миром. И теперь Соломон взял, и написано, коней доставляли ему из Египта, не умножай золото. Он умножил золото. 666 талантов ежегодно поступало в царскую казну Соломона золотом. Были сделаны специальные корабли и знатоки моря царя Тирского. Вместе с его слугами и слугами Соломона ездили в Офир и привозили офирское золото. Теперь вы поняли, что корень всех зол – сребролюбие. Что 666 – это не просто фотография. Что такое 666? Корень всех зол. Ты боишься 666? Но у тебя корень всех зол – сребролюбие. Никто не может доказать, мне говорят некоторые люди. Десятина – это предел Старого Завета. Мы принадлежим Богу, и все, что принадлежит мне, также принадлежит и Ему. Ну так отдай хотя бы десятину Ему. Так все принадлежит Ему, но ты ж ничего Ему не отдаешь. Вы понимаете, не настолько сатана их обманывает и запечатлевает их в своей 666, и они потом задают, вы знаете, это такая пластинка, под кожу будут запускать ее. Да пусть запустят мне под кожу хоть все эти пластинки. И пусть знают мое местонахождение. Эта пластинка что показывает? Она показывает ваше местонахождение. То есть по компьютеру можно определить. Это не обязательно пластинку. Это на вашу одежду могут сделать отметочку какую-то, вы и знать не будете. Сегодня уже некоторые дети верующих наших родителей, я не знаю, но уже носят такие отметки на своей одежде. То есть, чтобы полиция знала буквально, где они находятся, я не знаю, куда им там или к обуви, но где они ходят, им говорят, вы можете ходить в 9, вы должны быть дома или в 10, вот так, если нет, сразу в тюрьму. То есть, здесь такие спецслужбы, и уже некоторые вот такими помечены, а это только в тело вводится. Не хотите для своего ребенка, никогда не украдут. Как только его не стало, компьютер сразу покажет точное местонахождение ребенка. Я не рекламирую, не проповедую, но я не боюсь этих пластинок. Эту пластинку могут мне вести обманным путем, и я знать не буду. Причем же я? Они могут мне взять звезду вырезать на спине или крест выжечь. Причем здесь я? Они могут, измеряя рост мне, ультрафиолетовыми лучами поставить это число. И все. Я и знать не буду. Они скажут, мы хотим ваш рост измерить. Давление руки будут измерять и поставят печать. Я и знать не буду. Я имею в виду, есть обманные пути. Но там говорится о печати. И вот эта печать, которая была у Соломона, которая царство не устояло. Потому что Бог хотел, чтобы цари израильские, чтобы помазанники Господни не зависели от денег, не зависели от силы души, от коней, не зависели от жен. Я не имею в виду буквальное многоженство. Я не имею в виду буквальное многоженство, но мы не должны зависеть от больших мероприятий. Потому что часто женою таких помазанников становятся просто союз, вот эти церкви, которые им подчиняются. И чем больше, он говорит, не делайте этого себе, не умножайте. Бог не сделал так, чтобы вот как сегодня мы назначаем президент мировой миссии. Да у Бога нет президентов мировых миссий. У Бога было 12 апостолов. И у него не было этого президента, у него были апостолы. И у каждого апостола была соответствующая территория, а не весь мир. Конечно, был над апостолами апостол, будем говорить, президент, как апостол Петр. Но тем не менее он был над апостолами постольку, поскольку Павел не входил в его территорию, и он не мог распоряжаться Павлом и говорить: Павел, делай то или другое. Павел не распоряжался Петром. И несмотря на то, что Петр был поставлен вождем, он признавал в Павле выше, чем себя. И Павел говорил: да, я выше Петра и вместе всех взятых апостолов. Но представляете, сегодня человек нашелся, который сказал: у меня больше, чем у всех этих вместе. Сказали бы: ну, гордец. Сегодня принято лгать и говорить: о, я наименьший. Я наименьший. Этим самым они говорят: ну, я выше их всех. Какая разница, Бог видит ваше сердце, когда вы говорите: я наименьшее. Если Авраам говорил: я прах, то он был прахом. В своих глазах, пред Богом, он чувствовал себя прахом. Но как я читал одну молитву, не помню, то ли Муди, то ли Спержин ее производит, в его присутствии была, когда один дедушка своего внука посвящал и молился о нем: Господи, благослови прах, праха от праха твоего. Уже зарапортовался. Он, то есть в этих словах уже чувствуется, что он вообще прахом никогда не был. Он никогда не видел себя, кто он, плоть. Блаженны нищие духом, когда мы понимаем, что мы ничто. Бог хотел, чтобы цари его смотрели в закон. Когда ты будешь смотреть в закон, ты все время будешь чувствовать себя никчемным. Потому что закон все время относится к плоти, а плоть, она только упразднена, а не убита совсем. Когда мы в Слове Божьем читаем: дабы упразднено было тело греховное, смерть души – это упразднение тела греховного, но не смерть тела греховного, а упразднение, упразднено тело, упраздненная власть. Тело функционирует, душа функционирует, но она не находится у власти. У власти возрожденный свыше человек. Он начинает командовать и управлять, а это тело не управляет. Только поменялись ролями. И поэтому, если вы не будете смотреть все время на закон, то это тело обязательно извратит пути свои и наберет себе лошадей из Египта. Оно начнет уповать на силу Египта. Вы знаете, когда за вами стоят целая гвардия людей, всегда легче работать. Сила Египта, лошади. Они не хотят выходить, и чтобы вот все были. Апостол Павел оставался один. Он говорит: я остался один при первом моем ответе. И кто же выиграл в конечном итоге? Выиграли ли те, которые спасовали и не хотели стоять за Павлом? Потому что им показалось, ну, большое множество вот этих лошадь силы. Люди всегда идут за массовостью. Никогда не ходите за массовостью. Истина никогда не будет идти за массовостью. Она независима от меньшинства или большинства. Она независима от голосования. Она вообще независима. Ее нельзя решать, это истина, успех там или не успех. Это не критерий истины, успех или неудача. Чудеса и знамения тоже не критерий истины. Критерий истины – плод Духа, и все, больше нет другого критерия. Плод Духа, и потому прославится Отец, если вы принесете множество плода. И плод же Духа – любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Запомним это, пусть оно врежется. Я бы хотел, чтобы Дух Святой, как молился Иов, чтобы резцом было врезано в нашем естестве, чтобы мы поняли, что Бог прославляется больше всего не через чудо сотворенное, не через воскрешение мертвых, а через измененный характер человека. Только. Бог там прославляется, но это быстро забывается. Но характер человека измененный всегда, и Бог именно пользуется этим. Потому что то, что производит чудо, это Бог произвел, а плод – это уже ваш плод. Это уже лично ваш плод, вашего Духа, не Духа Святого, вашего Духа. Поэтому здесь говорится об этих трех вещах, и все эти три вещи Соломон нарушил и проиграл, несмотря на то, что премудрия этого человека не было. Вы видите, несмотря на все, что Бог может нас помазать, и мы можем быть справедливы, но когда Бог уже ведет, и мы будем под благословением, когда долгов у вас не будет, когда вы станете взаимодавцами, будете другим давать долги, а сами уже долги брать не будете, потому что благословит Господь Бог вас в земле, в которую вы вошли. Я не имею в виду снова американскую землю, я имею в виду землю Духа Святого, земля обетования, куда войдут и американцы, и японцы, и русские, и немцы, корейцы, все национальности. Дух Святой хочет вести в обетованную землю людей, благословить их. чтобы они не зависели от экономических падений, чтобы вот эта кривая, которая болото, чтобы это экономическое их не засасывало, чтобы они были независимы от него. И вот тогда, когда Бог говорит, я это сделаю, не делай себе этого, потому что у тебя появится такая возможность. Ты сможешь построить богатые теологические факультеты, не делай этого. Ты сможешь открыть школы, не делай этого, если Дух Святой не повелевает открывать. Сколько мне предлагали, брат Аркадий, давайте откроем школу. Брат Аркадий, давайте откроем школу. Я говорю, уже Дух Святой открыл школу. Ну, представляете, отделить людей и сказать, так, вот эти люди могут ходить, а вот эти не могут ходить. Конечно, периодически я могу заниматься с кем-то, с какой-то частью людей, но обязательно все это должно быть достоянием всей церкви. Я вспоминаю первую церковь согласно Писанию. Апостол Павел учил их днем и вечером. Каждого отдельно по домам и в церкви. Потом посылал своих людей, они ходили и учили. И никогда их не отделяли. Никогда не было юношей учили отдельно, взрослых отдельно, средних отдельно. Я недавно пришел в одну церковь. Там было 30 пасторов. И мы стали читать с братом. Пастор, значит, по раковым заболеваниям. Другой, значит, по печени. Пастор по сексу, по разводам. Пастор, значит, вот по такой-то части, вот по такой-то. Все отдельный пастор. Громадная конгрегация христианская. Масса там что-то такое непонятное творится. Вы представляете, куда церковь скатилась? Все говорят на ином языке. Не поймешь себя, кем называют. Название сегодня уже больше ничего не дает. Нас называют непонятно тоже. Кто говорит «мы харизматы»? Дай Бог, чтобы мы были теми харизматами, о которых написано в Писании. Практика даров Духа Святого, она у нас есть. Да, мы харизматы, но больше всего мы христиане. И харизма для нас второстепенная часть, не первостепенная. Первостепенная часть для нас – общение с Ним, с личностью Духа Святого, с Ним. Харизма – это второстепенная вещь для меня. И я хочу, чтобы для всех харизма, то есть действие Духа Святого, действие даров Духа Святого, было второстепенным, а первостепенным – личность. Только тогда мы устоим и придем к победе, Он приведет нас. Но как только произойдет схождение с этой оси, мы попадаем сразу только один шаг между мною и смертью. Только один шаг, когда планета сходит с орбиты, и она перестает светить. Только она сошла со своей орбиты, вот она рядом, но солнечный свет уже не падает через нее на Землю. Эта звезда моментально меркнет, и она уже не издает света, и отправляется на кладбище звезд. Там есть свой порядок, Бог контролирует и содержит все эти звезды ко дню суда. Всех этих ангелов и всех этих людей, все содержатся на суд вечного дня. Блуждающие звезды. Но запомните, блуждающие звезды не издают света. Света у них нет. У них нет божественного руководства. У них есть ложный свет, но это не свет Божий. Я остановлюсь на этой главе. Я хочу, чтобы мы поняли, что царем мы можем сами быть в своем естестве. Дух Святой хочет, чтобы владеющий собою был царем, он лучше, чем завоеватель города. Если вы владеете собою и не возвращаетесь к силам души, когда Бог надломит ваши силы, как надломил у Иакова в борьбе, мы не просто сдаемся, мы кричим, плачем, вопием и говорим, «Боже, какая это несправедливость! Боже, но неужели ты и это возьмешь у меня?» Берет. И когда он полностью все взял, все, хромает Иаков. Тогда Бог говорит, ну все, Яков, я меняю тебе имя, ты больше не будешь лжецом. Душа всегда лживая и всегда умеет воровать. Как имя твое, Иаков мне имя, запинающий лжец, значение имени Иаков. Ты больше не будешь называться Иаковом, будешь Израилем. Пророк говорит, иногда он боролся с Богом, но когда вы читаете, как он боролся, там написано, плакал и умолял. И Бог не внял его мольбе до тех пор, пока Иаков не признал себя. Когда душа признает себя, тогда она надломлена. И надломленная душа не может опираться на этих коней Египта. Не возвращайтесь, не пытайтесь вылечить эту душу. Мало к тому ослеп, он больше не видит красот этого мира, но зато духовно прозрел. Руки положил на перекрест и благословил внуков своих, как своих сыновей. И прискорбно стало Иосиф, он говорит, отец мой, он думал, слепота отца сделала то. Он специально под правую руку подвел старшего. Он говорит, знаю, сын мой, знаю. И этот будет благословен на старшего, но этот меньше, больше будет. Он сказал Иосифу, что он пророчествует сейчас. Он сказал Иосифу, что он видит видение всемогущего и говорит о младшем сыне, как о старшем, который получит двойное благословение, что у Бога не имеет значения, вы родились первым или родились вторым. Вы можете стать первенцем с Иисусом, если вы войдете в Его жребий. Кто из нас войдет в жребий Иисуса, выйдет с Ним за стан, нося Его поругание, и не будет надеяться на силу Египта, и не будет надеяться на успех. То есть успех, множество, Боже мой, когда я видел людей, скамейки пустеют, мне говорили, ты видишь, то есть надо так говорить, чтобы скамейки не пустели. Иногда можно так говорить, что скамейки начинают пустеть. Не всем понравится соль Духа Святого. Не всем. Благодать нравится, соль, закон не нравится. Но Христос сказал, слова ваши да будут приправлены солью. Святость – это закон, строгость, суд. Но все равно Бог соберет себе людей и найдет себе людей. Я верю в это. Мы сейчас будем петь песню. Уважаемый пастор Аркадий, ответьте, пожалуйста, как здесь поступить? Человек сегодня согрешил любым грехом. Пришел в церковь, услышал проповедь свободы, покаялся. Принял прощение даром по благодати, а не по своим чувствам. Может ли такой человек участвовать в вечере, либо ему нужно дождаться победы в следующем подобном искушении, дабы убедиться, что он действительно свободен от греха? Нет, ему не нужно дожидаться следующего случая, чтобы убедиться, свободен ли он от греха. Слово Божие говорит, если мы приходим к нему, нужно было ли разбойнику на кресте убеждаться, что он свободен от греха? Христос сказал ему, ныне же будешь со мною в раю. Нужно ли этому разбойнику было убеждаться? И он сказал, благодарю, Господь. Однажды у нас в собрании, я уже говорил, был один архиепископ. И он говорил проповедь о покаянии, о должном плоде покаяния. Он говорит, если вы не принесете должный плод покаяния, прочитав слова Иоанна, принесите же достойный плод покаяния, не думайте в сердцах ваших, говорит отец у нас Авраам. И он стал трактовать, что такое достойный плод покаяния. Как раз вот эту мысль, что если вы согрешили, то для того, чтобы принести плод покаяния, теперь нужно показать, что вы не грешите. И если вы не можете это показать, то у вас нету подлинного плода покаяния, и в Царство Небесное вы не попадете. Если вы не рождали, он сказал, не хотели рождать детей, а потом вдруг поняли, что все-таки их надо было рождать. А уже вы не можете рождать, вы постарели. Все, в Царство Небесное вы не попадете. А куда ж попадем? Он говорит, в небытие. Я не знаю, откуда он взял небытие. Потом он сказал, я скажу, откуда взял. У нас, говорит, было две бабушки в собрании. И вот они были между собой подруги, и одна умерла. Подруга ее видит сон. Видит ее, идущую по полю. Вот такая она мрачная. Она, о, сестрица, приветствую. Ты где? В раю. Да какой рай? Не видишь, какой это рай. Мгла какая-то, так ты в аду, да какой это ад, а где ты, в небытие? А что это такое? А вот будешь жить так, как я, узнаешь. А сестра уже не могла попросить прощения, потому что она пришла к этому архиепископу и говорит, вот я обманул одну сестру, то есть, и эту сестру взяли на замечание из-за меня. И так она умерла, эта бедная сестра. А теперь я у нее не могу попросить прощения, она умерла. Он говорит, ну, сестра, я не знаю теперь, как тебе, сама иди, я не знаю. И вот она в небытие. Поэтому он сказал, если вы, значит, что-то делали, вы должны обязательно теперь показать, что вы не делаете. Вот это достойный плод. Но достойный плод покаяния, говорится, просто оставить грех и больше не грешить. Всего лишь навсего. Но если я не могу оставить грех и просто не грешить, все равно это плод. Я оставил, то есть, если у меня уже нет времени, или же я, как говорится, грешил, но больше я не могу грешить, или воровать я уже больше не могу. Или я не могу уже что-то делать, знал, что это грех. Это не говорит о том, что у вас нет достойного плода покаяния. Мы принимаем оправдание сразу, как принял его разбойник. Даром по благодати, а не потому, что вот мы вот сейчас, чтобы узнать, свободен я или не свободен. Вы можете быть действительно свободны и снова пойти и согрешить. Хотя были свободными. Это не говорит о том, что вы не должны принимать. Вы можете участвовать в вечере, принимайте оправдание даром. И Бог мира будет с вами. Брат Аркадий, объясните, как объяснить такое чувство? близкий мне человек, искренне любящий Господа, когда он начинает молиться на иных языках, я чувствую внутри какой-то дискомфорт. Неприятное чувство. Как это объяснить? Я уже говорил, что когда вы чувствуете дискомфорт, это говорит о том, что с этим человеком что-то не в порядке. Он оккультно обременен. Оккультно обремененный человек, молящийся на иных языках, и если вы сами не оккультно обременены, вы обязательно будете чувствовать дискомфорт. Это одна сторона. Вторая сторона, вы будете чувствовать дискомфорт всегда, когда человек говорит на иных языках и, закончив говорение на иных языках, может тут же говорить гнилые слова, анекдоты. Когда кормчий его языка не Дух Святой, а дьявол, вы будете чувствовать дискомфорт. Или же, когда человек принял дух заблуждения, вы не принимаете просто духа заблуждения, вы принимаете учение неправильное. За этим неправильным учением стоит дух заблуждения. Вы будете чувствовать дискомфорт. Это говорит о том, что вы начинаете определять духовный мир. Что вам нужно делать? Не избегать этого человека, а молиться о нем, чтобы Бог открыл эту оккультную обремененность или эту причину и помочь этому человеку избавиться от этого. Если вы чувствуете, что не можете это сделать сами, молитесь, и Бог по вашей молитве пошлет другого человека к нему, который поможет ему открыть эту оккультную обремененность и избавиться от нее. Брат Аркадий, мы часто слышим, молиться надо по уставу. Как это применить конкретно на опыте? Вы знаете, есть много мест Священного Писания, где объясняется как, но наилучшее место – это молитва «Отче наш», которая объясняет, как молиться по уставу. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть молитва начинается с признания Бога Богом, и имя Его должно быть отделено, святится, отделяется. Когда имя Божье начинает святиться, в это время суды Божьи низвергаются на меня, если я их начинаю святить Бога в себе. То есть в это время все моментально. Я не могу славить Бога. Вначале я начинаю говорить о том, кто такой Бог, признавая Его могущество, и говорю, да святится имя Твое. Моисей сказал Арону, не это ли я тебе говорил? В приближающихся ко мне освящусь. Как только Бог освятился, два сына Аарона пали мертвыми, потому что принесли чуждый огонь. Как только Бог начал светиться, 250 мужей, именитых мужей, призываемые на собрание, начальники народа израильского, не с чуждым огнем, с огнем Божьим и с правильным составом порошка священного, пали мертвыми. Бог начал светиться, потому что они не должны были кадить. Это дело священников. Как только они дерзнули занять не свое положение, пали мертвыми. Вот это называется «да святится имя Твое». В это время Дух Святой сразу отделяет дух от души и показывает вам вашу несправедливость. Если вы искренне говорите «да святится имя Твое», «да придут суды Твои на все мерзкое в жизни моей», «да будет оно отделено, я хочу это видеть, отбросить себя, я ненавижу грех, я хочу жить чистой и свободной жизнью». То есть, эта молитва да святится имя Твое. Я не говорю одно предложение, я могу сюда вносить много предложений. Да приидет Царствие Твое. Тогда я призываю Царство Божие вовнутрь себя. Дух Святой, войди и будь полновластным господином и царем моего естества. Да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя. Все мои душевные амбиции долой. Боже, я согласна со всем, что Ты сейчас скажешь. Это мне будет больно и неприятно, неприемлемо, но я приму. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И потом начинается дальнейшее. Так вы будете и дальше идти. Я не буду повторять, чтобы не занимать время. У нас еще много вопросов. Начинайте внимательно. Я говорил специальную проповедь на эту молитву «Отче наш» по уставу и на другие стихи Священного Писания, где мы встречались с уставом молитвы. И заканчивается она словословием. Заканчивается она словословием и величием Бога. И опять возвеличивает и возвеличивает Бога. Потом можно возвеличивать. Где-то по центру мы ходатайствуем, воюем там, не введи нас в искушение, избав от лукавого. Где-то там есть и хлеб насущный, а потом опять прославление. То есть мы переходим в прославление уже после всех этих форм. Вот так молиться по уставу. Пастор Аркадий, недавно в госпитале я должен был ответить на вопрос в анкете, в какой деноминации я принадлежу. И я стал думать, что мне ответить? А как бы ответили вы? Я не принадлежу ни к какой деноминации, ответил был я христианин. Вы знаете, что здесь есть церкви, не принадлежащие ни к какой деноминации. Вы бы ответили, я принадлежу к церкви, которая называется Immobile Foundation Church. Она не принадлежит ни к какой деноминации. Она не говорит, что спасутся только пятидесятники, или что только адвентисты правы, или только баптисты правы, или только католики правы. Она всех признает равными пред Богом, и все равны пред спасением, и имеют право на спасение все христиане, независимо от деноминации. Вот так и отвечаете, что вы не зависите от деноминации, что вы просто христианин, и ходите в такую-то церковь, и называете имя церкви, в которую ходите. Скажите, пожалуйста, следуя 1 Коринфянам 5 главе, вы сегодня сказали, что человек предан сатане в измождение плоти. И следуя дальше, 11 стих, с ним не сообщаться и не есть вместе. У этого человека, если есть муж, жена, как им себя вести в семье дома? По Писанию, не сообщаться и не быть вместе. Объясните. Я считаю, что муж и жена в данной ситуации, являясь одним телом с этим человеком, могут прийти к Богу и сказать: «Господи, для них есть исключение. Ты знаешь, что это моя жена, и я не могу ее оставить, я связан с ней по плоти. Мы одна плоть, все равно мы остаемся одной плотью. Я понимаю, что для такого мужа, для такой жены очень будет тяжело. Но если этот муж или эта жена правильно подойдет к Богу, то вы увидите быстрое разрешение проблемы. Как правило, этих людей, они обычно связаны. Редко бывает, что там нужно отлучать только одного, очень редко. Но все-таки бывает, что отлучается муж, жена остается, жена отлучается, муж остается. Но Бог не вменяет в это время жене в грех, что она соприкасается. Точно так же, как если вы нарушаете рамки целомудрия, Бог не будет защищать вас, и вы впадете в грех, говоря: «Я свободен, и поэтому я могу нарушать. Я свободен от вина, и поэтому я могу пить, потому что я свободен». То вы сделаетесь пьяницей. Но когда вы попадете непреднамеренно и окажетесь там, и сатана вам устроит эту встречу, то там Бог вас защитит. А там, где вы намеренно пойдете, говоря: «Нет, я свободен, ничего не произойдет», так и здесь. Согласно Писанию, раз они одна плоть, то Дух Святой здесь делает исключение для одной плоти. Он обращается к церкви, но жена и муж в данном случае могут просто молиться пред Господом об этом человеке. И Бог быстро решит эту проблему. Если правильно жена подойдет или муж, Бог решит эту проблему. Либо он совершенно с корнем выдернет это дерево и выбросит его, чтобы оно не оскверняло его дитё. Либо он ради этой жены приведет этого мужа, и ради этого мужа приведет его жену, и они покаятся. Брат Аркадий, скажите, пожалуйста, можно ли, делая домашние задания, отвечать на вопросы местами Священного Писания? Разрешает ли закон делать это, и не будет ли это злить учителей? Спасибо за ответ. Никогда не переживайте, будет это злить кого-то или не злить. Дай Бог вам больше мудрости, чтобы вы всегда отвечали Священным Писанием на все вопросы, не только на домашние задания, но и когда вам вызов делают и называют вас каким-то скверным именем, обзывают вас, чтобы и тогда вы могли ответить по Писанию. Я видел, когда я отвечаю по Писанию, то вожди этого мира теряются, безумеют. В каком смысле? Они не злятся. Им стыдно признаться, что не понимают. Они чувствуют возвышенность ответов и никак не поймут, откуда она. Когда я был призван в армию, на все вопросы я отвечал местами Священного Писания. Я просто говорил 2, 3, 4, иногда 5 мест на один вопрос. Написано, и начинаю говорить, написано, написано. И вдруг они, это написано приобрело такой божественный авторитет, что если я скажу написано, они уже ко мне не приставали и говорили: если он сказал написано, то все. Значит, уже, ну, бесполезно, это уже железно. Когда меня первый раз поставили в строй через 2 месяца, я 2 месяца был в гражданской одежде, не одевая формы, говорил: вы религиозные фанатики, вы верите в свой коммунизм, в своего Ленина, вот. И поэтому вы будете считать, если я одену вашу форму, то я осквернил вашу святыню. Судите меня в гражданке. Я воин Христов, я дипломат Иисуса Христа, я защищаю его интересы, я ваши интересы защищать никогда не буду. Я здесь для того, чтобы свидетельствовать вам, чтобы вы покаялись. На ней и так, и так, и так. Но потом все-таки сказали: все, генерал-майор комдив решил, одевай форму, мы не религиозные фанатики, мы тебе разрешаем без присяги, значит, вот, служи. И я одел форму, и меня поставили в строй. И начали левой, левой, я сбиваю ногу, сбиваю, чтобы не попасть мне левой. Они: слушай, ты что, не можешь, ну, левой, правой, левой, правой? Я говорю: могу, но не буду. Почему?
А я, говорю, прочитал все Евангелие, нигде не видел, чтобы Христос за кем-то левой и правой ухаживал, понимаешь? У него был свой путь, он ходил, вот, и нигде. Он не шествовал, вот, что, зачем это мне нужно, вот, левой и правой, вот. Ну, у нас это строй, ну, у вас строй, у меня свой строй.